Глава 5. Объявление привлекает посетителя. Волнения этого утра оказались настолько сильными для моих нервов, еще не успевших окрепнуть, что я почувствовал себя страшно утомленным. После того, как Холмс уехал на концерт, я растянулся на диване в надежде поспать часок или два. Но надежда моя оказалась тщетной. Я был слишком взволнован всем виденным и слышанным, и самые фантастические идеи, самые невероятные предположения вихрем кружились в моей голове. Как только я закрывал глаза, мне тотчас же представлялся этот ужасный труп с лицом гориллы и скрюченными руками. Его лицо было до того ужасно, что я был почти благодарен убийце, потому что если когда-либо на лице смертного читались до такой степени отталкивающие пороки и дурные наклонности, то это было именно на лице Эноха Дрейбера. Но я должен был сознаться, да и трудно было сделать иначе, что, как бы ни была малопривлекательна жертва, правосудие должно идти своим путем, и закон не в силах найти смягчающих вину обстоятельств, находясь перед таким зверским злодеянием. Чем более я размышлял над этим делом, тем более удивлялся той уверенности, с которой мой товарищ утверждал, что Энох Дрейбер был отравлен. Я видел, как Холмс наклонялся над ртом мертвого и нюхал, и решил, что он в это время и напал на какие-нибудь признаки яда. И если не яд повлек смерть, то что же именно? Потому что на теле покойного не было найдено ни малейшей раны, ни малейшего следа удушения. А в то же время откуда взялась кровь, пролитая на полу в таком большом количестве? Вокруг не было заметно никаких признаков борьбы. Ничто не наводило на мысль, что в руках жертвы было какое-нибудь орудие защиты. Все это было крайне загадочно и таинственно, и я чувствовал, что до тех пор, пока все это дело не будет прояснено, ни я, ни Холмс не заснем спокойно. Что касается Холмса, то он был так спокоен и так уверен в правильности своих действий, что уже составил себе совершенно определенную теорию, объясняющую все факты. Но какую именно? Этого я никак не мог угадать. Холмс вернулся очень поздно. Так поздно, что мне стало очевидным, что он побывал не на одном только концерте. Наш обед был уже подан, когда он вошел в комнату. Концерт был великолепен, сказал он, усаживаясь за стол. Помните ли вы, что сказал о музыке Дарвин? Он утверждает, что человек создал гармонические тоны еще прежде, чем научился говорить. И, может быть, вследствие этого музыка так сильно действует на нас. Мы продолжаем сохранять в себе неясные воспоминания этого прошлого времени, когда мир переживал еще период детства. Эта концепция слишком широка, заметил я. Концепции должны быть широки, как мир, когда они призваны к истолкованию чего-либо, — ответил он. Но что с вами, доктор? Вы что-то совершенно не в своей тарелке. Не происшествие ли в Брикстон-Рейде так расстроило вас? Да, сознаюсь, хотя я должен быть более закаленным после моей афганской экспедиции. В Майвенде я видел моих несчастных товарищей, рассеченных на части. И это ужасное зрелище никогда не волновало меня до такой степени, как сегодня. Я вас очень хорошо понимаю. В нашем деле много таинственного, а это заставляет разыгрываться вашу фантазию. А если бы фантазии не от чего было разыгрываться, вы не чувствовали бы ужаса. Читали ли вы сегодняшние газеты? Нет. Они дают довольно точный отчет об убийстве, но не упоминают о кольце, найденном в то время, когда поднимали труп. И лучше, что не упоминают. Почему? Прочтите это объявление. Когда мы вернулись сегодня домой, я отправил такое же объявление во все газеты. Он подал мне газету и указал место. Объявление было помещено первым в столбце, где печатаются пропавшие вещи. Оно было составлено следующим образом. Найдено сегодня утром в Брикстон-Рейде на половине дороги между Золотым Сердцем и Голланд-Грувом обручальное кольцо червонного золота. Обращаться в Бейкер-стрит, номер 221, от 8 до 9 вечера к доктору Ватсону. «Простите, что я воспользовался вашим именем», — сказал он. «Но если бы я это сделал от своего имени, то кто-нибудь из этих идиотов заметил бы это и впутался в дело». «Вы правы», — ответил я. «Но предположим, что кто-нибудь явится за кольцом, которого у меня нет». «Вот оно», — сказал Холмс, протягивая мне золотое кольцо. «Оно прекрасно исполнит свою роль». Это почти тождественный двойник того другого кольца. Кто, по вашему мнению, откликнется на объявление? Человек в коричневом пальто, наш друг с красным лицом и прямоугольными носами у сапог. А если он не пожелает явиться лично, то пришлет сообщника. Не сочтет ли он такой поступок слишком опасным? Нисколько. Если, разумеется, мои предположения правильны, а я имею основание думать, что это так. Этот человек способен пренебречь всякой опасностью, лишь бы только вернуть кольцо обратно. По моему мнению, он уронил его, наклоняясь над трупом Дребера, и в ту минуту не обратил на это внимания. Отойдя от дома, он заметил потерю и поспешил вернуться, но он уже совершил ошибку раньше, оставив на камине горящую свечу, вследствие чего, вернувшись, застал уже полицию на месте преступления. И чтобы отвести от себя всякие подозрения, он вынужден был прикинуться пьяным. А теперь войдите на минуту в его положение. Раздумывая о своей потере, он мог прийти к заключению, что, может быть, обронил кольцо, уже выйдя на улицу. Как он должен поступить в этом случае? Конечно, он прочтет внимательнейшим образом объявление о найденных вещах во всех вечерних газетах. Наше объявление бросится ему в глаза, и он будет в восторге. Почему он может заподозрить ловушку? У него нет ни малейшего основания думать, что находка кольца связана с убийством. И он придет, должен прийти. Не более как через час вы его увидите здесь. И тогда... О, тогда предоставьте действовать мне. У вас есть оружие? У меня есть мой походный револьвер и несколько патронов. Было бы хорошо, если бы вы привели его в порядок и зарядили. Мы будем иметь дело с человеком, который будет бороться с отчаянием. И поэтому, несмотря на то, что я надеюсь схватить его в то время, когда он этого будет менее всего ожидать, лучше принять все меры и быть настороже. Я отправился в свою комнату, чтобы последовать совету Холмса. Когда я вернулся обратно, держа револьвер в руках, со стола было уже все убрано, а Холмс, погрузившись в глубокое кресло, предавался излюбленному занятию, то есть легонько водил смычком по струнам своей скрипки. «Круг сужается», — произнес он при виде меня. Я только что получил телеграмму из Америки в ответ на мою. Все мои предположения полностью оправдываются. «Какие предположения?» — спросил я. «Моя скрипка нуждается в новых струнах», — просто заметил он. «Спрячьте револьвер в карман. Когда субъект будет здесь, говорите с ним самым естественным тоном, а все остальное предоставьте мне. В особенности постарайтесь не слишком пристально глядеть на него, чтобы не испугать». «Теперь ровно 8 часов», — сказал я, вынув часы. «Да, он будет здесь, по всей вероятности, через несколько минут». «Приотворите немного дверь, вот так, а теперь переложите ключи внутрь. Спасибо. Посмотрите, какую интересную книжицу я выудил вчера в одной книжной лавчонке о международном праве». Книжка издана по латыни в Льеже в 1642 году. Голова Карла I еще крепко сидела на его плечах, когда эта книжонка в коричневом переплете вышла в свет. Кто издал ее? Некий Филипп де Круа. На первой странице написано пожелтевшими чернилами из книг Вильгельма Витта. Я спрашиваю себя, кто мог быть этот Вильгельм Витт? Какой-нибудь усердный судейский сановник 17 века, без сомнения. По его почерку видно, что он принадлежит к законникам. Ну вот, кажется, и наш субъект, если не ошибаюсь. В ту же минуту мы услышали порывистый звон колокольчика. Шерлок Холмс тихонько поднялся с места и повернул свое кресло к двери. Мы слышали, как в переднюю прошла служанка и отодвинула засов. «Здесь живет доктор Ватсон?» — спросил звонкий, хотя и несколько грубоватый голос. Мы не расслышали ответа служанки, но дверь захлопнулась, и кто-то начал подниматься по лестнице неверными и нерешительными шагами. Мой товарищ прислушивался к звуку этих шагов, и величайшее изумление отобразилось на его лице. Шаги приблизились, и раздался робкий стук в дверь. «Войдите!» — закричал я. Вместо человека с грубым видом, которого мы поджидали, в комнату на мое приглашение вошла, прихрамывая и ковыляя, совсем сморщенная и очень старая женщина. Выйдя из темноты на яркий свет, она казалась ошеломленной и, сделав нечто вроде реверанса, остановилась у двери, застенчиво шаря правой рукой в своем кармане. Я взглянул на Холмса и прочел на его лице такое обескураженное выражение, что мне пришлось приложить немало усилий, чтобы не расхохотаться. Старая колдунья вытащила наконец из кармана газеты и указала нам на объявление. «Вот зачем я пришла, мои добрые господа», — сказала она, снова делая реверанс. «Золотое обручальное кольцо, найденное в Брикстон-Рэде. Это, наверное, кольцо моей дочери Салли, которая вышла замуж как раз год тому назад, и муж которой служит буфетчиком на одном из пароходов компании. Я не могу без страха подумать, что он способен сделать, вернувшись домой и узнав о потере кольца. Он, видите ли, очень прыток на руку, но бывает еще хуже, когда он выпьет». «Итак, мои добрые господа, с вашего позволения, Салли вчера вечером отправилась в цирк с...» «Это ваше кольцо?» — спросил я. «Слава богу!» — воскликнула она. «Вот Салли-то обрадуется сегодня вечером. Это именно ее кольцо. Скажите мне ваш адрес?» — спросил я, взявши в руки карандаш. «Дункан-стрит, 13, Унтсдич. Как видите, это очень далеко отсюда». «Мне кажется, что Брикстон-Рэд вовсе не находится по пути между Унтсдичем и парком», — сухо заметил Холмс. Старуха быстро оглянулась и бросила на моего друга проницательный взгляд из-под своих покрасневших век. «Господин доктор спрашивал, у меня мой адрес», — ответила она. «Салли живет на Майнфилдовской площади номер 3 в Пекгаме. Ваше имя?» «Меня зовут Савьер, а Салли — Денис». Муж ее очень красивый малый, Том Денис. Когда он находится в море, то нельзя найти ему подобного в ловкости и умении исполнять обязанности буфетчика. Его за это очень высоко ценит компания и дорожит им. Но когда он сойдет на берег среди женщин и виноторговцев... «Вот ваше кольцо, мистрис Савьер», — сказал я, перебивая по знаку Холмса старуху. «Вероятно, оно принадлежит вашей дочери, и я очень счастлив, что мог услужить вам». Старая Мегера сунула кольцо в карман, бормоча сквозь зубы слова благодарности и признательности. Затем она вышла, и мы слышали, как она спускалась по лестнице своими неверными и ковыляющими шагами. Едва она вышла, Шерлок Холмс вскочил, как ошпаренный, со своего места и бросился в спальню. Через несколько секунд он появился снова, одетый в пальто с воротником, закрывавшим его лицо вплоть до самых глаз. «Я прослежу за ней быстро», — сказал он. «Она должна быть сообщницей и приведет меня к нашему субъекту. До свидания, подождите меня». И Холмс выскочил на лестницу как раз в тот момент, когда дверь внизу захлопнулась за нашей посетительницей. Подойдя к окну, я увидел старуху, с трудом волочившую ноги по противоположному тротуару, в то время как ее преследователь шел за нею в нескольких шагах. Или вся его история оказалась неверной, или он проникнет таким образом в самое сердце тайны, подумал я. Холмсу не надо было просить меня подождать его возвращения, потому что я чувствовал, что ни за что не засну, пока не узнаю, чем кончится его новое похождение. Было почти 10 часов, когда Холмс ушел. Не зная, как долго может продлиться его отсутствие, я растянулся с комфортом в кресле и принялся курить трубку, перелистывая книжку Генри Мирже «Сцены из жизни богемы». Пробило 10 часов. И я услышал за дверью шаги служанки, которая прошла к себе в комнату спать. В 11 часов снова раздались шаги, на этот раз более тяжелые. Эта сама хозяйка проплыла также на покой. Наконец, около 12 часов ночи я услышал звук ключа, которым Холмс отпирал входную дверь. Как только он вошел, я сразу по выражению лица догадался, что его постигла неудача. Он был одновременно и весел, и раздосадован. В конце концов, он не вытерпел и разразился неистовым хохотом, откинувшись на спинку своего кресла. Ни за что в мире не пожелал бы я, чтобы эти господа из Скотланд-Ярда видели то, что произошло. Я столько раз осмеивал их, что они, в свою очередь, не преминули бы и меня поднять на смех и дразнить до конца моих дней. Но я могу хохотать над собой, потому что все-таки уверен в успехе, — сказал он сквозь смех. «Что же случилось?» — спросил я. «О, я расскажу вам, как меня одурачили, провели». Эта старая, почтенная женщина шла несколько времени впереди меня и вдруг начала хромать так сильно, как будто у нее заболела нога. Она остановилась и окликнула фиакр. Я подошел ближе, чтобы не пропустить, какой она назовет адрес. Но это была напрасная предосторожность, потому что она прокричала свой адрес так громко, что его услышали бы на другом конце улицы. Дункан-стрит, Унддич, номер 13. И я поверил, слыша это, что она сказала нам правду. Как только она уселась в экипаж, я немедленно прицепился сзади. Я обладаю и этим маленьким талантом, который должен бы был иметь всякий полицейский. Мы тронулись в путь и покатили по данному адресу. Немного не доезжая до места, я спрыгнул на землю и с самым равнодушным видом принялся прохаживаться по тротуару. Фиакр остановился. Кучер слез, открыл дверцу и ждет. Никто не выходит из экипажа. Я искоса глядел на все происходившее. Не вытерпев, я подошел ближе и увидел, что кучер влез внутрь фиакра и шарил в нем, заглядывая даже под сиденье и откидывая подушки. Вид его был совершенно взбешенный, и он сыпал отборнейшими ругательствами, каких я в жизни не слыхивал. Седока и след простыл, и у меня есть все основания думать, что он долго не заплатит кучеру за проезд. В доме номер 13 нам сказали, что дом принадлежит почтенному и уважаемому торговцу обоями, которого зовут Кесвик, и что имена Савьер и Денисы им совершенно неизвестны. «Ну», — воскликнул я в крайнем изумлении, — «вы не заставите меня поверить, что эта добрая старушка, едва передвигавшая ноги, была способна выскочить из экипажа на ходу таким образом, что ни вы, ни кучер не заметили этого». «К черту добрую старушку!» — с горечью ответил Холмс. «Это мы с вами, добрые старушки, за то, что так глупо попались впросак. Это был молодой человек, и даже очень сильный и ловкий, не считая того, что он несравненный актер. Его гримировка прямо бесподобна. Вероятно, он заметил, что за ним следят, и исхитрил, чтобы выскользнуть у меня из рук. Все это доказывает, что тот человек, которого мы разыскиваем, не один, а имеет друзей, готовых идти ради него на серьезный риск. Ну, у вас измученный вид, доктор. Идите-ка спать». Я последовал его совету, так как действительно чувствовал себя страшно утомленным. Холмс остался сидеть перед камином, и долго еще в ночной темноте я слышал тихие звуки его скрипки, служившие доказательством того, что он продолжает размышлять над страшной проблемой, которую он поклялся разгадать.